Но, конечно, не все так уверовали в Пеню и забыли, чем он был раньше. Прежде всего, естественно, Залетаев. Залетаев еще мог терпеть, когда над Пеней смеялись, когда преувеличенно учтиво звали его товарищем старостой, он сам подставлял ему стул с услужливой миной. Но когда он увидел, что Пеня совершенно серьезно, безоглядно и искренне уверовал в себя, когда эта вера удивительным образом передалась даже Тимошке, Залетаев шутить перестал. Это было слишком оскорбительно, слишком глумливо, чтобы можно было относиться к нему так легко. Какая-то мелюзга, какое-то недобитое ничтожество может господствовать над всеми. И только потому, что ему дали власть, о, рабы ничтожные, загипнотизировали себя словом и довольны. Им поставь бездушный пень и скажи: «Это власть», и они будут падать ниц перед ним. Без этого они не могут. Но пыл Залетаева почему-то уже не имел влияния даже среди самых преданных его сторонников. А с Тимошкой даже перепалка вышла из-за этого. Тимошка не понимал, чего Залетаев хочет от Пини. Староста образцовый, чудесный, чего ж еще? Залетаев просто кипел. В том-то и дело, что чудесный, к сожалению, идеальный. Поглядите только, как этот сморчок относится теперь к рабочим крестьянам. Это для него плебс, низшие существа. Он теперь только с аристократами водится. А то он какой? А ест он как? Отдельно и все самое лучшее. Все это было правдой. Тимошка признавал это. Но что поделаешь, если уж таков порядок? Староста, начальник вроде. Залетаев люто плевался и отходил, один раз так обругал Тимошку, что тот вынужден был ответить тем же. И после этого их дружба прекратилась. Но Залетаев все вымещал на Пине. «Ну ты, чай, скоро? Скорше там повертайся!» Орал он на него, как на слугу. Пиня, конечно, ничего не отвечал ему, словно не замечал ни тона, ни самого Залетаева. Поначалу, правда, он удивлялся, не обижался, а удивлялся. Как удивляется человек, видя, что кто-то сам себе пытается плюнуть в лицо. Пиню выбрали старостой. Пиня был представителем всех. Пиня — это коридор. Это и Залетаев, и Сердюков, и дядя Думдум, и аграрники — все. Плевать на Пиню — это значит плевать на себя. Кто же так поступает? Только сумасшедший, несознательный человек. Ну так чего ж говорить сумасшедшим? И Пиня отмалчивался. Но не так, как раньше, не с покорно ласковой улыбкой, а серьезно, невнимательно, делая вид, что чем-то занят. Залетаева же это еще больше распаляло. Чтобы унизить Пиню, он чаще, чем прежде, подходил к нему и шутковал: «Тук-тук-тук, кто там? Ми, кто ми? Зиды, сколько вас? Раз!» Но в голосе его уже не было теплого добродушия, а сухой злой смех. Слышалось ожидание какой-нибудь зацепки, чтобы дать волю своим чувствам. Пиня в такие минуты незаметно и деловито выбегал куда-нибудь из камеры. Пахло чем-то серьезным и тяжелым. И вот как-то вечером Залетаев неожиданно собрал всех, кто должен был когда-то бежать, и строго, отрывистым и враждебным тоном заявил: «Я хочу кончить дело с побегом». «Как именно?» «Так, вы перед выборами старосты говорили, что его больше всего треба для того, чтобы был порядок у коридоре, чтобы установить сношение с волей. Это все есть?»
«Ну, есть», — нерешительно и сухо ответил Сердюков. «Мы уже догадывались, к чему клонит Залетаев».
«Добре. В таком случае мы, значит, можем приступить к окончанию побега. Сношение с волей есть. Староста у нас идеальный. Ничто не стоит на перепоне. Когда мы начали копать и как? Треба обмозговать. Иначе я сам займуся.
Да, мы уже поняли, что здесь было самым главным. Дядя Дум-Дум засмеялся, выдул табак из окурка и мягко взял Залетаева за локоть. «Эх, братец, оставьте вы бедного Пиню, оставьте и себя, и его в покое. Как говорится, хоть лихо, да тихо». Залетаев отдернул руку.
«Да при чем тут Пиня? Ну и ну! Речь идет о серьезном деле, а вы своего Пиню тыкаете под нос. Ну шо ж?»
Ясно было, что Залетаев решил непременно дискредитировать бедного старосту. Что Пиня в этом деле сдрейфит, никто из нас не сомневался. Достаточно было вспомнить, как он трясся каждую ночь, когда мы копали. Тогда он сам еще не принимал участия. Как же будет теперь? Придется ему, видно, уйти из старост. Снова пойдет в коридоре катавасия, перевыборы старосты, споры, дискуссии, скандалы, неразбериха. Мы попробовали схитрить. Нужно, мол, еще немножко подождать, потом осторожно сменить старосту, а тогда... Но Залетаев не дал даже закончить.
Какого же вы черта выбирали такого старосту, который не годится на самое важное дело заключенных? Тимошка? Анархисты? Брехня! Знать не знаю. Или меняйте его сейчас же, или нехай берется. Я ждать больше не могу. Я хочу на волю. Будет с меня.
Что делать? Что ж, нужно позвать Пиню, сказал, вздыхая дядя Дум-Дум. Предложим ему. Если выяснится, что не может, пускай отказывается от должности старосты. Что ж поделаешь. Позвали Пиню. Маленькое, аккуратное личико его глядело на нас с любопытством и некоторым беспокойством. Рыжие, жесткие, словно из ржавой проволоки волосы, были старательно причесаны и пушились над ушами.
«Вот, товарищ», — начал Сердюков, «мы тут собрались, чтобы начать снова дело с побегом». При слове «побег» глаза Пини вздрогнули, немного расширились, а нос побледнел. Дядя Дум-Дум отвел от него взгляд и стал растирать ногой окурок. Тимошка пощипывал бородку и косился на Пиню. Залетаев ухмыльнулся. «Вы, как староста, должны принять в этом участие. Если хотите, сами можете с нами бежать. Не хотите, оставайтесь, но без вашей помощи обойтись невозможно. Нужно сноситься с волей, следить ночью за камерой, словом... Необходимо. Мы обсудили и думаем, что необходимо.
Да, я тоже думаю, что без старости вести дело нельзя.
С потаенной усмешкой подтвердил Залетаев, не сводя глаз с Пини. Пиня пожал плечами. Ну да, удивленно протянул он. А как же можно без старости такое серьезное дело делать? Какой же там порядок будет какой? Я таки сам думал про это. Раз мы имеем уже такой подкоп, так нам же стыдно, чтоб им не воспользоваться. А что же? Мы знаете, как сделаем. Пиня таинственно оглянулся, затем горячо, торопливо зашептал, все так же бегая глазами. Мы сделаем так. Это очень хорошо, что вы захотели. Я думал, что вы уже не хотите больше. Так мы сделаем так.
Погодь! Грубо перебил его Залетаев. Как мы сделаем, то мы сами знаем. Ты соглашаешься?
Ну да, я соглашаюсь. А то как же?
Ну это и все, что тебя спрашивают. А теперь давайте обмозговывать.
Тимошка от удовольствия вытащил портсигар с буйно скачущей тройкой на крышке и, весело подмигивая, поднес Пине цигарку.
Вот это другое дело, воскликнул он. «За это на, брат, папироску, бери-бери, ничего, я другую сделаю!»
Мы тоже были и удивлены, и обрадованы таким поведением Пини, и обсыпали бы его папиросками все, кроме Залетаева, конечно. и хотя, по его мнению, без участия старосты никак нельзя было начать дело, он полностью игнорировал Пиню. Когда тот хотел вставить слово, Залетаев обрывал его, не слушал, повторял его же слова с таким видом, словно Пини тут вообще не было, и он не произносил этих слов. Пиня пожимал плечами, но, естественно, не мог молчать в таком ответственном деле. Он не перечил Залетаеву, не обращался к нему, но то, что думал, высказывал. И был он полностью прав. Например, он советовал сначала снестись с Волей, узнать, готовы ли там как следует, будут ли деньги, паспорта, квартиры, а затем уже приступать к делу здесь. Залетаев же сразу выступил против этого идиотского, как он сказал, предложения. Следует прежде всего проверить, не обвалился ли подкоп, есть ли инструменты, можно ли копать дальше, сколько на это требуется времени, а затем уже сноситься с Волей. Ладно, мы согласились с этим.
Нехай так, улыбнулся Пиня. Это таки разумный совет. А тебя не спрашивают про это. Я предлагаю этой же ночью разобрать стену и спуститься в яму. Очень хорошо было бы, если б староста тоже спустился. Предлагаю себя и старосту.
А меня третьего, добродушно вставил дядя Дум-Дум. Этим он сразу же приглушил беспокойство, пробежавшее по нас после предложения Залетаева. У Пини снова побелел нос, и глаза округлились, забегали, но он довольно охотно согласился. Залетаев мрачно и злобно щурился. Никаких обвалов в подкопе не обнаружилось, все было как следует. Но вот в дальнейшем с копанием могла выйти неприятная история. Было довольно много шансов на то, что грунт над нами обвалится. Залетаев же категорически заявил, что он не берется там копать, риску много, а нужды никакой. Как так? А так, что мы все одно не можем далеко от дорожки часового прокопаться. Вылезая, мы все одно будем замечены. Наши прежние планы прокопаться во вражек — ерунда. В такой длинной дыре не будет воздуха. А копать дальше на какую-то сажень нет никакого смысла.
У нас вытянулись лица. «Погодите, мы ведь можем делать дыру пошире», — сказал Сердюков.
«Ну, извиняйте, это будет через 2 года». Зло стряхивая землю с пиджака, ответил Залетаев. «Я больше ждать не могу. Я вношу такое предложение. Текать через тот подкоп, что есть, но так, чтоб всех нас не перестреляли, один передний должен сам броситься на часового, повалить его на землю и этим дать всем остальным сбежать в овражек, где будут стоять экипажи. Вот мой план». «Конечно. Один должен пожертвовать собой для всех. Кинем жребий. А если может вырваться и этот, тем лучше. Но рискует здорово. Ну, шо вы на это?»
Мы молчали. Много правды было в словах Залетаева, но плохо то, что один все-таки должен был погибнуть. Риск, что и говорить, вещь волнующая, соблазнительная. Но если смертный жребий выпадет?
«Ну, это глупости», — как всегда флегматично сказал Голубов. Залетаев живо покосился на него.
«Как глупости?»
«Да так. С какой стати рисковать хоть одной жизнью? Лучше попробовать с другого конца, в другом месте, проверить еще раз тут. И вообще я здесь вижу что-то сомнительное».
Чего ради, теперь вдруг оказалось, что наши планы не годились. Почему воздуха не хватит? Кто это сказал? Странно было, что этот сонный, здоровенный дядя так разгорячился и ожил. Дядя Дум-Дум лукаво усмехнулся и, подмигнув Сердюкову, сказал: «А голубчику нашему, видно, не хочется помирать».
Тогда Голубов повернулся к дяде всем своим тяжелым телом, серьезно глянул ему в лицо и спокойно, решительно произнес: «Хорошо, я согласен».
Дядя Дум-Дум рассмеялся и стал извиняться, но Голубов упрямо и уже снова флегматично твердил: «Не хочу, стою за план Залетаева».
«Ну, коли так, то и я!» — задиристо крикнул дядя Дум-Дум.
Получалось черт знает что, какое-то состязание в безрассудстве. А впрочем, дяде Дум-Думу и Залетаеву хорошо было состязаться, имея за спиной пожизненную каторгу, то есть почти смерть. А мне, например, или Тимошке стоило задуматься. Но именно Тимошка прервал мои колебания. Как-никак, а в плане Залетаева хорошо то, что тут, черт побери, сразу тебе воля. Риск есть, но только для одного. А в старом плане тот же самый риск, в меньшем, правда, размере, был у всех. Так пускай же один пострадает за всех. Он, Тимошка, готов хоть сейчас. А будем валандаться дальше, так нас и накроют. Тогда уже нечего и мечтать.
«Согласен», — сказал я. Оставались Сердюков и Пиня. Залетаев посматривал на Пиню смакующим взглядом. Пиня побледнел, затих и чудно водил расширенными глазами. Ему, видно, не верилось, что это серьезно.
«Ну, Пиня, а ты ж как? Че замолк, а?» — спросил Тимошка. «Решайся, ты, брат староста, нельзя».
«Я слушаю, что вы говорите».
«Скажите вы, скажите, тогда я скажу», — тихо произнес Пиня.
Сердюков нахмурился и смотрел куда-то под ноги, словно производил какие-то вычисления. «Хорошо, я согласен». Он поднял голову и посмотрел на всех изменившимся взглядом, и при этом улыбнулся неприсущей ему какой-то предупредительно виноватой улыбкой. Остался один Пиня. Он глубоко вздохнул и хрипловатым голосом произнес:
«Ну и я согласен, нехай будет так».
«Браво, Пиня!» — хлопнул его по плечу Тимошка. «Вот так настоящие революционеры должны говорить! Ну, братцы, так когда ж мы жребий кидаем?»
Залетаев посмотрел на Пиню долгим взглядом и повернулся к Тимошке.
«Жребий в самый последний момент», — сказал он.
«Разумеется», — засмеялся дядя Дум-Дум, — «не очень приятно со смертным приговором в кармане. А так все-таки надежда, может, не я. Правда, Пиня?»
Тогда Пиня прокашлялся и все так же хрипло сказал: «А я просил бы, чтоб теперь, если это можно». Залетаев злорадно и жестоко потянулся к нему.
«Ну нет, голубчик, мы вашего брата понимаем. А потом отказаться, захворать и тому подобное нет. Извиняйте. Подожди уже до самого побега. Посмотрим, как вы свою отвагу покажете. Я, господа, против жребия теперь».
И вправду, это было неудобно. Мы вынуждены были согласиться с ним. Тогда Пиня, бледно улыбаясь, сказал Залетаеву: «Я только для того, что у кого-нибудь есть мама или сестра, или кто-то другой, так чтобы успели приехать повидаться. Может, это очень трудно им».
«Ну, это нежности. Можно и без мамы обойтись. Мама, папа, бабуля еще».
«Хватит об этом. Конец», — угрюмо перебил его Голубов. Мы разошлись по своим койкам. И вот началась подготовка к побегу. Подкоп протянули еще немного, так что осталось ровно столько, чтобы не провалилось под часовым, шаги которого мы иногда слышали. Для этого необходимо было ночей 7, ведь копали мы чуть не голыми руками, чтобы не наделать шума. За это время снова случилась стычка Пини с Залетаевым. Залетаеву непременно хотелось, чтобы Пиня также копал, а Пиня не хотел. Это не его была функция. Его обязанность следить, чтобы все шло как следует, а не копать. Стоит ли охранник у двери? Нет ли шума в коридоре? Не нужно ли кому-нибудь из копающих подать воды? Это Пинино дело, а копать нет.
Ну, погоджешь ты, пригрозил как-то Залетаев. Что он имел в виду, не знал никто, а меньше всего Пиня. Но на Пиню это не произвело никакого впечатления. Ведь это же Залетаев. Разве можно серьезно относиться к нему? А кроме того, Пиня, очевидно, был занят иными переживаниями. Теперь он стал намного солиднее. Он так же, как и прежде, бегал по камерам, делил передачи, разносил завтрак и ужин, но в поведении его стало меньше нервозной суетливости. Иногда он даже кое-что забывал, путал и не мог вспомнить. Часто задумывался и вздрагивал всем телом, когда к нему обращались. Иногда ночью, проснувшись, я смотрел на Пиню и видел, что он не спит, а застывшие его глаза широко раскрыты. Причесываться перед зеркальцем он перестал и даже в другой коридор бегал взлохмаченным. Щеки побледнели и запали. Правда, все мы, беглецы, были в особом настроении, но у нас это не бросалось в глаза, как у Пини. И на Пиню стали поглядывать с улыбкой. Снова начались смешочки и подшучивания. Правда, все это было только в нашей камере, да и то не громко, потому что побег непременно присутствовал в шутках. Но для Залетаева и этого было достаточно. Он и сам еще больше одичал, но делал все возможное, чтобы оттянуть день жребия. Чего он хотел, мы не знали. Все было уже наготове, и на воле, и здесь. Оставалось только назначить день. Но как только речь заходила о дате побега, Залетаев что-нибудь придумывал снова, и побег снова откладывался. Не надеялся ли он, что Пиня не вынесет мук ожидания и откажется? Ну, тогда он ошибался. Я говорил как-то с Пиней. «А что, страшновато, Пиня?» Он пожал плечами и сказал: «А что будет человек делать?» «Ну, если очень страшно, никто не насилует, отказаться можно, я, по крайней мере, не знаю». Мне хотелось увидеть, какое впечатление это произведет на Пиню. Он вздохнул. «Ну да, вам таки можно отказаться. А вам?» Пиня снисходительно усмехнулся. «А вы мне скажите, когда пароход потопает, и все спасаются, так капитан бежит впереди или позади всех? Ну, страшно или нет, а стой! А когда евреи когда-то в пустыне блуждали, так вожди ихние позади шли, они текали, а?» Если Залетаев рассчитывал на Пинин страх, то он свои расчеты мог оставить, потому что у Пини было нечто отличное от страха. Но, наконец, настал все-таки тот день, когда уже ничего не мешало. Вечером тянули жребий, и он выпал Сердюкову. Ни Сердюков, ни мы по этому поводу ничего особого не проявили. Сердюкову так Сердюкову, кому-то должно было выпасть. Что было в душе у Сердюкова, да и у нас, это другое дело, но внешне все мы были серьезны, деловиты и разве что слишком суетливы. Да еще Тимошка, как человек непосредственный, не выдерживал тона, то пел целый день, то прощался с товарищами по камере, то задумывался так, что не слышал, как его тормошили. В час ночи по знаку Пини мы тихо поднялись и по одному стали залезать под нары, положив вместо себя заранее приготовленные чучела. Пиня залез последним. Помню, что еще там, под нарами, я обратил внимание на его глаза. У них было такое выражение, какого я не видывал и у царевича Пини. Напряженно хищное, почти жестокое. Они все замечали и будто ничего не видели. Но присматриваться было некогда. Наш подкоп выходил из-под фундамента. Фундамент же был выведен так, что перед ним под всем зданием тюрьмы шел довольно широкий ров, словно еще один коридор. В этом коридоре, перед дырой подкопа, мы все остановились.
У дяди Дум-Дума в руках был электрический фонарик, который отбрасывал ослепительный сноп света на сырые черные стены рва. То ли от этого света, то ли от чего другого, лица у всех казались очень бледными, а глаза блестели. Говорили шепотом. У Сердюкова в руках был револьвер один на всех, но стрелять из него Сердюкову можно было только тогда, когда он повалит часового на землю, приставив револьвер к самому телу. Тогда и звук будет приглушенным, и больше шансов, что не промахнется. «Идите», — прошептал Пиня. Сердюков как-то порывисто, молча пожал нам руки и, словно рухнув, полез в дыру подкопа. А у меня еще долго после того, как исчезли в дыре его ноги, стояло перед глазами его красивое умное лицо, искаженное ненужной гримасой улыбки. План был такой. Сердюков пророет выход на поверхность, вернется, и тогда мы все полезем за ним. Высунув голову из подкопа, он поджидает часового. Когда тот поравняется с ним, выскакивает, бросается на него, а мы все бежим во вражек. Там слушаем, и если не будет револьверного выстрела или не прибежит он сам, бежим без него. Тихо было, как в могиле. Ни единого звука, ни свиста часового, ни шороха ветра, ничего, что обычно слышно глухой ночью в камере. Только наше дыхание до посвистывания в носу Залетаева. Залетаев чисто выбрился, подстригся, умылся, причесался, но все-таки казался лохматым. Дядя Дум-Дум курил цигарку за цигаркой, так что Тимошка посоветовал ему прекратить, потому что из дыры подкопа повалит дым, как из фабричной трубы. Но дядя подмигнул и прикурил новую цигарку от окурка старой. Пиня стоял рядом со мной, и я видел, как он напряженно вытягивал шею и настороженно водил ею, словно змея, которая чует опасность. Залетаев что-то зашептал Голубову. «Ша там!» — строго крикнул Пиня. Залетаев резко повернулся в сторону Пини, но Голубов потянул его за руку, и он ничего не сказал. А Пиня даже не заметил движения Залетаева и слушал. Потом тихонько полез наверх, чтобы спросить, как там в камере. И тут из дыры вылез Сердюков. У него был дикий полусумасшедший вид, весь в земле, волосы всклокочены, запыхавшийся, с бегающими напряженными глазами. «Что? Что такое? Что?» Сердюков оперся об стенку. «Пропало, товарищи!» Прерывистым, судорожным шепотом произнес он. «Нельзя! Нас, кажется, накрыли! Там солдаты!» Мы обомлели. «Вы видели?» спросил дядя Дум-Дум, наводя на Сердюкова фонарь. Сердюков зажмурился. «Я не видел. Да, я видел, там движение. Часовой стоит возле будки неподвижно, я не знаю. По-моему, невозможно. Я видел 3 или 4 фигуры, которые двигались возле стены. Нас кто-то выдал. Что теперь делать? Что делать?» «Да вы видели, солдат?» — вызверился Голубов. «Говорите вы, черт бы вас побрал!» Сердюков беспокойно заморгал от света. «Говорю же вам, что видел, ради бога! Отведите свой фонарь, он режет мне глаза!» Дядя Дум-Дум направил свет на потолок, но он все равно задевал лицо Сердюкова с вымазанными в черное носом и щекой, с чудными, растерянными, дикими, подозрительными глазами. «Да вы, наверное, ошиблись, товарищ!» Протиснулся вперед Тимошка. «Пойдите еще раз, да скорее! Что же это такое? Дырка там! Часовой сразу увидит! Ах ты ж, Господи! Да разве ж можно так? Идите!»
«Да нельзя! Я не пойду, мы все погибнем! Это абсурд! Я вам говорю, там солдаты! Это безумие идти! Нам нужно подумать!» Горячо зашептал Сердюков.
«Да шо ж думать!» — зашипел Залетаев. Вы просто спугались, чёрт вас подери, вот и всё. Вы боягул паршивый, дрянь. Идите, вы вытянули жребий. Идите сейчас же.
Сердюков прислонился спиной к стене и не двигался. По выражению его лица было видно, что он не отступит ни на шаг, хоть режь его. «Я не пойду. Это безумие», — бормотал он, и это вызывало слепое звериное бешенство. Хотелось отодрать его от стенки и впихнуть головой в дыру. «Лезь!» Во рву поднялся кошмарный, полный ненужной ненависти, страха, беспомощности шум. Кто-то шипел, что нужно бросать жребий снова, кто-то тряс за грудки Сердюкова, кто-то разнимал их и пугливо озирался. Было такое чувство, что нас всех сейчас же схватят. И вот в этот момент меня кто-то сильно отпихнул к стене и пролез вперед. Это был Пиня.
«Что тут такое? Ша! Вы взбесились или шо?» — громко зашептал он. «Залетаев, я вам говорю, оставьте! Ша! Дайте я скажу! Ну!»
В голосе его было нечто такое, что заставило всех невольно замолкнуть. Чувствовалось, что у человека с таким голосом есть основания так говорить, что ему есть что сказать, и он скажет то, что нас спасет. Даже Залетаев на мгновение замолк, то ли удивленно, то ли возмущенно, то ли выжидающе.
«Дайте сюда ваш револьверт», — сказал Пиня Сердюкову.
В этот момент свет фонаря упал на всю его небольшую фигурку. Он весь мелко-мелко дрожал, как дрожит дом, под которым бешено проносится поезд. Серые глаза были расширены, и зрачок в них чернел остро и чудно. Сердюков машинально, покорно подал револьвер. Пиня взял и обернулся к нам.
«Чтоб мне тут было тихо, я пойду за место товарища Сердюкова. Ша! Я посмотрю и приду сказать. Потом полезете уже вы. Но ша! А то нас всех заберут. Я уже иду».
И он полез в дыру. Наступило гнетущее молчание. Было слышно только шуршание земли в норе и наше дыхание. Сердюков, словно пригвожденный к позорному столбу, стоял, согнувшись и глядя растерянными полусумасшедшими глазами. Остальные мрачно и неподвижно стояли на своих местах. Даже дядя не курил. Минуты через три появился Пиня. Прежде чем начать говорить, он выдохнул несколько раз в воздух из груди, как человек, задыхающийся от чего-то.
«Там никаких солдатов нема. Там же тихо. Часовой ходит. Мы можем идти».
Залетаев тотчас же подступил к Сердюкову и грозно решительно промолвил: «Сердюков, идите!» Но Сердюков молчал и все так же жутко глядел на нас. «Залетаев!» — чуть ли не закричал вдруг Пиня.
«Кто тут командир, вы или я? Дайте покой товарищу Сердюкову! Раз я говорю, что я пойду, так я так и иду. Что вы хотите тут что? Чтоб наше дело погибло, да? Вы это хотите? Раз я вам говорю молчать, так молчать меня тут. Кто тут староста? Ша! Вставайте все рядком, Залетаев, на самый зад. Ну!» Залетаев бешено рванулся и молча стал в самый вперед. «Залетаев, я вам говорю, идите назад! Вы самый сильный, вам надо назад! Ну! Залетаев, идите, идите, ради бога, оставьте в покое!» — зашептали остальные. «Да с какой стати я назад?» — встрепенулся он всем телом. «Не хочу! А я таки хочу, чтоб вы назад!» Прошипел Пиня с удивительной, невиданной у него силой. «И вы мне пойдете. Когда вам староста говорит, что вы пойдете, так это так и будет. Ну!» И вдруг Пиня
поднял револьвер и прицелился в Залетаева. Было темно, лица Пини не было видно, но по голосу, по протянутой руке чувствовалось, что это вовсе не шутка, что еще мгновение, и он выстрелит. Залетаев, идите же, черт вас подери, идиот подлый! С отчаянием крикнул Голубов. И Залетаев молча, покорно, склонив голову, протиснулся и стал туда, куда приказал староста. Минут через пять, когда я, вырвавшись из дыры, выбирался за дядей Думдумом на поверхность, в четырех шагах от себя я увидел черно-серую массу, которая хрипела, неистово каталась по земле, а из нее вырывался пронзительный крик «Сюда!», а в промежутках неистовый вопль и глухие удары почему-то мягкому. Из-за тюремной стены уже тревожно и тяжко доносился свист, слышались выстрелы, крики, топот ног. Я опрометью бросился во вражек. Пине ждать было нечего. Свалившись, как попало, в экипаж, мы ударили по коням и, что из силы, помчались по темному полю. Позднее нам передали из тюрьмы, что староста Пиня был убит в ту ночь винтовочными прикладами. Он с такой силой обхватил вместе с винтовкой ногу часового, так крепко впился зубами в тело, что трое охранников не могли его оторвать. Пришлось оглушить его, но, оглушая прикладами, не рассчитали силы ударов и убили.